А сейчас я хотел предоставить слово Олегу Михайловичу Иванову, вице-президенту Ассоциации региональных банков России, по вопросу совершенствования законодательства. Как это может помочь развитию кредитования малого бизнеса, пожалуйста.
Доброе утро, уважаемые коллеги. Чтобы оживить аудиторию, я предлагаю сразу проголосовать. Нам было предложено 3 сценария. Кто за оптимистический сценарий? Прошу поднять руки. Единогласно. Спасибо большое. В духе современных традиций. Я коротко попытаюсь рассказать о перспективах развития законодательства, о том, что уже принято совсем недавно, и буквально вчера-позавчера, а также о том, что планируется принять из самых разных областей, и, может быть, в конце чуть-чуть про кризис ликвидности тоже тему затронуть. Буквально 19 марта Государственная Дума в третьем чтении приняла поправочки в статью 30 закона о банках и банковской деятельности. Казалось бы, речь идет о том, что банки теперь должны будут раскрывать заемщикам полную стоимость кредита. Прошу обратить пристальное внимание на этот закон, поскольку он распространяется на все кредиты банков, предоставляемые, будет распространяться, да, после того, как вступит в силу, на все кредиты банков, предоставляемые физическим лицам. Это означает, что индивидуальные частные предприниматели, а если мы посмотрим, то в составе заемщиков как раз-то доля ИЧП, она гораздо больше, чем доля юридических лиц. И вот теперь банкам, кредитующих индивидуальных частных предпринимателей, достаточно жестко вместо эффективной процентной ставки нужно будет раскрывать, вот я дал тут как раз определение, которое описано в законе, вот эту так называемую полную стоимость кредита. В соответствии с законом, после вступления его в силу, Центральный банк должен будет в течение 2 месяцев разработать точный и аккуратный порядок расчета этой полной стоимости кредита. И банки, соответственно, должны будут начать применять это, видимо, некоторым образом изменив структуру свою договорную, поскольку закон требует, чтобы эта полная стоимость кредита раскрывалась на фазе заключение договора, то есть предоставлялось до заключения договора, а также, собственно, включалось непосредственно в текст договора. Прошу ваше внимание на некоторую неаккуратность формулировок. Ну, вот если есть юристы среди вас, они там присмотрятся и увидят. Поэтому очень важно при наличии неаккуратных формулировок в законе четко понимать, что хотел сказать законодатель. Если вы посмотрите, полная стоимость кредита, она включает некоторые платежи, вот как тут здесь сказано, связанные с заключением и исполнением кредитного договора. Да? Ну, можно предположить, что, например, предприниматель здесь в сельской местности будет оплачивать транспортные расходы для того, чтобы доехать до банковского филиала. Строго говоря, эта формулировка, если ее толковать расширенно, предполагает включение транспортных расходов предпринимателя для того, чтобы доехать до банка. Но вот вчера у нас было обсуждение с Центральным банком. Центральный банк сказал, что так широко он толковать вот эту формулировку, данную в законе, не будет. Другая серьезная проблема – это включение так называемых платежей, которые заемщик осуществляет в пользу третьих лиц или третьим лицам в контексте заключения кредитного договора. Да? И я совсем коротко эту тему попытаюсь раскрыть на примере взаимодействия банков и страховщиков. И коли мы говорим о кредитовании малого бизнеса, в том числе залогового, это означает, что здесь у нас всегда присутствует страховщик и всегда присутствует страховая компания. Сегодня известна широкая такая компания, развернутая Роспотребнадзором и Федеральной антимонопольной службой, которая, по сути, объявили в некоторых моментах незаконным вот такое совмещение банковских и страховых услуг. По сути, заявляется, что в некоторых моментах банки навязывают услуги страхования своим клиентам, либо второй грех, в которых их обвиняют, это ограничение списка аккредитованных страховщиков. Вот тот закон, о котором я сказал, он предлагает бороться следующим образом с этой проблемой, по мнению законодателя. Ну, скажу, что помимо банковского сообщества проблем здесь таких вот серьезных нету. Вот в расчете полной стоимости кредита в соответствии с договором нужно будет включать все страховые премии, которые уплачивает заемщик, физическое лицо, в эту полную стоимость кредита, но только в том случае, если в условиях кредитного договора будет стоять определенный страховщик или определенный перечень страховщиков. То есть, если банк будет говорить: страхуйте, пожалуйста, страховой компании А, Б, В и только, то тогда полная стоимость кредита должна, по идее, включать страховую премию. А вот если он говорит просто страхуйте при своем имуществе, передаваемое в залог от рисков утраты, то в соответствии с законом, как нам вот вчера разъяснял Центральный банк свою позицию, такие страховые премии не будут включаться в полную стоимость кредита. На наш взгляд, с точки зрения банковского сообщества, немножко странное решение, но вот оно такое. Как я уже сказал, в пятницу законопроект в эту будет обсуждаться Советом Федерации, и как будто бы имеет все шансы в течение ближайших двух недель, трех недель, быть подписанным у президента и вступить в силу. Закон о потребительском кредитовании достаточно четко прозвучал, что это побочный, незаконно рожденный, да, такой вот, это побочный продукт, который сегодня предлагается на самом деле, как в том числе продукт, нацеленный на отдельных субъектов малого и среднего бизнеса. Но, тем не менее, обращу ваше внимание на то, что законопроект подготовлен о потребительском кредитовании. Есть даже два законопроекта. Один подготовлен Банковской ассоциацией, ассоциацией региональных банков с участием банков, у всех крупнейших банков, которые в ритейле работают. Другой подготовлен Минфином. Мы буквально две недели назад вот большим банковским коллективом посмотрели эти оба законопроекта, сравнили их. Да? Но сравнение оказалось не в пользу минфиновского варианта. Но пока я вам скажу, что на уровне правительства и, по-моему, на уровне наших властей существует некоторая неопределенность и вялость, да? Как будто бы правительство пока не приняло никакого решения относительно того, а нужен ли России закон о потребительском кредитовании или не нужен. Думаю, что в течение ближайшего месяца или двух здесь будет больше ясности. Важно только следующее, о том, что все-таки значительная часть кредитов малому и среднему бизнесу, она маскируется или не маскируется, но выглядит как кредит заемщику, как, извините, кредит потребителю. Например, это относится к автокредитам, когда физическое лицо, малый предприниматель, может быть даже владелец ООО, приходит для того, чтобы приобрести автомобиль, поскольку автомобиль передается в залог, зачастую этот кредит чаще проще оформить на юридическое, извините, на физическое лицо, и вот тут я бы вот к этим боковым вариантам помимо ипотечного кредита добавил бы автокредиты, поскольку автомобиль сегодня для малого и среднего бизнеса, ну, это не роскошь, да, это средство передвижения, это очень распространенный кредит, где как раз идет вот такое смешение, и возникает огромное количество проблем. Обращаю ваше внимание, что в законе о потребительском кредите, который подготовила Банковская ассоциация, мы попытались ввести термин и описать понятие кредитного брокера, описать понятие коллекторского агентства, и все эти конструкции, были они приняты и описаны в законе о потребительском кредитовании, очевидно, сыграют свою важную роль и на рынке кредитования малых и средних предприятий. И другая очень важная новелла, которая адресована, опять же, не только потребителям, но и всем заемщикам, физическим лицам, в том числе индивидуальным частным предпринимателям, это наше предложение по изменению Уголовного кодекса. Мы говорим о том, что заемщик, физическое лицо, потребитель, индивидуальный частный предприниматель, если он предоставляет банку заведомо ложную информацию, а потом не возвращает кредит и тем самым наносит крупный ущерб заемщику, должен нести уголовную ответственность. То есть такого рода кредитные мошенники, они должны подвергаться достаточно жестким санкциям. Это нам позволит оздоровить рынок и избежать тех кризисов, которые, например, имели место за океаном, в данном случае в Америке, на рынке ипотечных кредитов. Кризис, который, по сути, привел к кризису мировому финансовому, на самом деле был порожден недисциплинированной группой американских заемщиков, да, на рынке ипотеки. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы такая ситуация повторилась в России. Теперь к следующей теме. Вопрос связан с законодательством об обеспечении. Прежде всего, обращу ваше внимание на три законопроекта, которые на самом деле уже подготовлены. Да? И возможно, что два из них будут внесены в Думу буквально в следующем месяце. Подготовлены поправки в Гражданский кодекс в статьи, касающиеся обращения взыскания на предмет залога и реализации предмета залога. Это две наиболее болезненные темы. По сути, сегодня в России не работает вот так называемая внесудебная процедура, механизм, который упрощает жизнь существенно банку и снижает его расходы, когда есть возможность заранее с заемщиком договориться о том, что в внесудебном порядке имущество будет продано и желательно не с публичных торгов. И вторая тема – это как раз расширение возможностей по реализации имущества. Да? Без публичных торгов, в случае, если это биржевая цена, то на биржах вплоть до присвоения имущества, которое не реализовано кредитором. И сегодня мы вот взаимодействуем с Федеральной службой судебных приставов. Очень остро стоит следующая проблема. Банки, когда предоставляют кредит для своих целей, понятных абсолютно целей, связанных с резервированием средств по судам, 254-е положение Центрального банка, они завышают залоговую стоимость имущества. Это позволяет им выдавать больше обеспеченных кредитов. В случае обращения взыскания на такое имущество, вот эта залоговая стоимость на самом деле не имеет никакого отношения к реализационной стоимости имущества. Суд пытается, и в судебном порядке назначается некоторая цена реализации, которая зачастую кратно, ну или очень существенно превышает реализационную стоимость. То есть имущество продать невозможно, и сегодня Федеральная служба судебных приставов кричит об этом криком, потому что у них скопилось огромные запасы имущества, которые на основании судебных решений должны быть проданы по некоторой цене, не ниже минимальной, назначенной судом. Но по факту продать это имущество невозможно. Да? Это еще раз вот одно из тех вопиющих демонстраций несовершенства законодательства о залогах. И другая тема, как я уже сказал, автокредитование. Здесь очень серьезной проблемой, по мнению многих банков, является проблема мошенничества и регистрации прав именно залога на, в данном случае, автотранспортное средство. Напомню, что у нас есть техническая регистрация в органах ГАИ, но это не регистрация юридическая вот этого права залога. В чем состоит проблема? Проблема состоит в том, банк предоставляет кредит, автомобиль покупается, несмотря на то, что, как правило, ПТС остается у банка на хранении, машина, тем не менее, недобросовестный кредитный мошенник, он технически или на практике обладает возможностью объявить о том, что ПТС утрачено, оформить другое ПТС, реализовать и продать машину. Новый добросовестный приобретатель ничего об обременении машины не знает. И банк на самом деле теряет не только заемщика, заемщик-мошенник ничего не платит и скрывается, но и предмет залога, который идентифицирован, который снова поставлен на учет в ГАИ. Вот он есть, на нем ездит новый добросовестный приобретатель, но бывший или нынешний залогодержатель банк не имеет на самом деле уже никаких прав и возможности обращать взыскание на такой предмет залога. Так вот, создание системы учета залогов автотранспортных средств на базе той же самой ГИБДД решает так называемую проблему публичности. Если ГИБДД объявляется органом, который ведет реестр залогов, да, он не просто регистрирует технические транспортные средства, да, он регистрирует факт обременения автомобиля залогом. Это означает, что всякое лицо, которое приобрело автомобиль, не удостоверившись в том, что автомобиль обременен залогом, на самом деле не является добросовестным приобретателем. И вот в описанной выше мной ситуации банк всегда имеет возможность обратить взыскание на тот автомобиль, который найден, и имеет приоритетные права по отношению к бывшему добросовестному приобретателю, не проверившему факт обременения. Вот эта важная очень проблема будет решена, как я уже сказал, вот в том законе об учете залогов автотранспорта. Проект подготовлен, правда, честно скажу, он пока согласовывается внутри правительства, прежде всего с органами ГИБДД, автоинспекции. И, наконец, еще один важный закон об обеспечении на финансовых рынках. Это немножко далеко, но имейте в виду, что я думаю, что ФСФР до конца года соответствующий документ вместе с банковским сообществом подготовит. Следующая тема. Совсем мало времени осталось. Очень быстро про нее скажу. Тема доступности. Знаете, мы считаем, что было сказано про филиальную сеть. Это очень правильно, мы вот этот тезис поддерживаем. Сейчас на современном политическом новоязе языке это называется решить проблему доступности финансовых услуг. Чтобы в каждом селе малый предприниматель, вот этот владелец, собственник, который находится в личном подсобном хозяйстве, это на самом деле очень работящие люди, если мы возьмем юг, например, Южный федеральный округ, люди, которые работают на земле, но до ближайшего банка достаточно далеко. И вот тут выясняется, что современные технологии, а вот это как раз общая демонстрация того, что позволяют сделать современные технологии. Обратите внимание, это статистика по всему миру, которая подготовлена экспертами Всемирного банка. Вот во всем мире есть приблизительно 500 000 банковских офисов, да, около 25 миллионов посттерминалов, ну, это если мы будем малых предпринимателей на карточки переводить, да, и банкоматов всего 1 000 000. И при этом около 3 миллиардов мобильных телефонов. Да? А, причем здесь мобильный телефон? Возьмем малых предпринимателей на Филиппинах. Как правило, это малые предприниматели, занятые в сельхозбизнесе. Так вот, эти малые предприниматели, совершая там свои малые филиппинские транзакции, осуществляют денежные платежи, используя мобильный телефон, отсылая СМС своему мобильному оператору. Да? Это означает, что в данном случае финансовые услуги расчетно-платежные на Филиппинах абсолютно доступны любому владельцу мобильного телефона. И мобильный телефон является на самом деле точкой вхождения в финансовую систему и точкой подключения к провайдеру финансовых услуг, а не только к телекоммуникационному провайдеру. В Бразилии это немножко другая модель. Это модель, построенная на так называемых розничных агентах. Да? Розничные агенты – это уже не банки, это не банковские отделения, а это любые предприятия. Да? Например, в Бразилии это лотерейные киоски, которые очень популярны, и которые, выступая агентами банков, оказывают по месту своего нахождения населению банковские услуги при полной ответственности банков, да, которые выступают их партнером. Это и платежно-расчетные, и депозитные, и кредитные услуги. В этом смысле я бы предложил вот, не то чтобы дополнить исследование, да, вот мы должны очень четко посмотреть, что рост филиальной сети, если мы говорим вот о таком росте так называемых структурных банковских подразделений, да, контроль кредитно-кассовых офисов, дополнительных офисов, просто отделений филиалов, это некоторое количественное, но возможно качественный прорыв, если у нас к кто-то называет это аутсорсингом, кто-то розничными агентами. Да? Вот агентами банков на местах будут выступать некоторые новые уже существующие предприятия. И первый кандидат здесь Почта России. Почта России имеет филиальную сеть, в 2 раза превышающую банковскую сеть. Там, где отделения Сбербанка закрылись еще 10 лет назад, отделения почтовые успешно существуют. Сегодня это 40 тысяч отделений. Из них 20 тысяч к концу прошлого года уже были оснащены посттерминалами. Половина опять из них имеет онлайн-доступ. Почта имеет свои собственные возможности по осуществлению банковских переводов, извините, не банковских, а переводов без открытия банковского счета. И сейчас мы говорим о том, что уже 20 банков сотрудничают с почтой в той услуге, как погашение кредитов. В 2007 году через почту прошло 8 миллиардов долларов. Было банковскими почтовыми переводами отправлено в погашение банковских кредитов. А один банк-пионер уже перешел к выдаче кредитов через отделение почтовой связи. И резюмируя коротко эту тему, мы говорим о том, что сегодня Ассоциация региональных банков подготовлен документ, который называется «Стратегия повышения доступности финансовых услуг». Этот документ мы подготовили совместно с Российским микрофинансовым центром. К сожалению, господин Мамутов сегодня не смог быть, поэтому я вот и за него еще это должен сказать. И Национальная ассоциация участников рынка микрофинансирования, поскольку мы считаем, что мы должны смотреть не только на банки, когда мы говорим о доступности, но и всех потенциальных провайдеров и агентов. Да, здесь у нас, вот если мы смотрим левый столбец, и почта, и кредитные кооперативы, и микрофинансовые организации, и операторы мобильной связи, и еще черт знает кто. А если мы говорим об услугах, то мы должны посмотреть вот все виды расчетно-платежных услуг, депозитных, кредитных, и в будущем попытаться наметить себе долгосрочные и среднесрочные цели, которые бы, с учетом региональной специфики в России фантастическая, да, попытка сравнивать как бы вот подход к оказанию услуг в Якутии или в Краснодарском крае, или в Волгограде, или в Москве, абсолютно бесперспективно, на наш взгляд. Поэтому мы должны вот такое разнообразие предложить рынку с учетом региональной специфики, чтобы в каждом регионе обеспечить доступность. Знаете, у меня нету совсем времени, я попытаюсь совсем коротко про кризис, коли прозвучало, и про проблемы. Уроки кризиса, они очень сложные для государственных органов. Мы видим, что какие-то госорганы подготовились с точки зрения кризиса, какие-то госорганы отстают. Но с точки зрения банковской системы главный урок кризиса состоит в том, что у России до сих пор нет источников долгосрочного рефинансирования банковской системы. Да? И вот сейчас, по сути, блокирование взаимоотношений российских финансовых институтов с мировыми рынками капиталов показывают, что внутри России ресурсы, вот можно попытаться взять, мы нарисовали вот здесь 5 источников, 5 направлений, бюджетные деньги, иностранные инвесторы, какие-то депозитные базы, институциональные инвесторы российские. На самом деле работает для большинства банков только депозитная база. На депозитной базе, то есть привлекая депозиты, сейчас, извиняюсь, это происходит под 14%. Мои коллеги, которые вернулись с Дальнего Востока, говорят, что, например, в Благовещенске банки привлекают депозиты уже под 16-17% для того, чтобы закрыть вопросы ликвидности. Понятно, что рассказывать про то, что мы будем выдавать 7-летние кредиты малому бизнесу, вот тут я читал такие вот здоровские буклеты, под 12% в валюте там, или под 15% в рублях, ну это абсолютно нереально, да? А внутренние, в среднесрочной перспективе, если ситуация с рефинансированием банковской, с поиском долгосрочных ресурсов не улучшится. Да? А бюджетные ресурсы очень ограничены. Сейчас обсуждается возможность так называемых денежных аукционов по размещению бюджетных средств на счетах банковских для покрытия краткосрочных проблем с краткосрочной ликвидностью. Ну, на самом деле это просто аукционы. Таким образом будет вброшено не больше 100 миллиардов рублей по оценкам Центрального банка. Есть банк развития, ну пусть у него еще 300 миллиардов рублей, но это огромный инфраструктурный проект, и непонятно, сколько денег он сможет выделить на непосредственно программу развития малого бизнеса. Еще раз, ситуация состоит в том, что мировой финансовый кризис показал, что внутренних источников долгосрочных ресурсов в России практически нету. И за последние 10 лет создано не было. Много говорили о пенсионных накоплениях, много говорили о каких-то страховых резервах. Это копейки в настоящий момент, а перспективы накопительной пенсионной системы, как мы сейчас смотрим, опять оказались очень призрачными. Поэтому мы должны напрячься и что-то срочно придумывать. Придумывают секьюритизация, или, я бы сказал, уже придумали, и рынок финансирования или рынок кредитования малого и среднего бизнеса в 2008 году, я думаю, ждет прорыв. Есть ощущение, что в этом году, несмотря на кризис мирового рынка секьюритизации, тем не менее, я думаю, что в этом году пройдет первая сделка секьюритизации кредитов малому и среднему бизнесу, выданных в России. Видимо, это будет сделка трансграничной секьюритизации. Трансграничной секьюритизации, я думаю, что объем ее может составить от 100 до 200 миллионов долларов. Да? это повторит вот те 22 трансграничные сделки секьюритизации, извините, на сегодняшний день уже 24, которые проведены за последние 2.5 года российскими кредитными организациями. Очевидно, что это не панацея, но обращаю ваше внимание, что секьюритизация позволяет не только дешево привлекать средства, но и на самом деле списывать активы с баланса. То есть, на самом деле, улучшать показатели нормативов достаточности собственного капитала. В ассоциации региональных банков создана и действует рабочая группа по совершенствованию локального российского законодательства о секьюритизации. Известно, что сегодня закон об ипотечных ценных бумагах позволяет секьюритизировать ипотечные кредиты. Базы для локальной секьюритизации неипотечных активов на сегодняшний день в России нету. Мы планируем до лета этого года в рамках рабочей группы подготовить документ с условным названием «Закон о секьюритизации», который позволит секьюритизировать неипотечные активы, в том числе кредиты малому и среднему бизнесу. Ну, приблизительно с таким же уровнем качества и с таким же требованием к структуре сделок, как это сейчас происходит в Люксембурге, Нидерландах или в других юрисдикциях в Европе. И, наконец, вопрос, который звучал, я еще раз призываю кредитные организации, относительно недавно как раз руководство ассоциации встречалось с руководством Центрального банка, Центральный банк огорчен был слабым вниманием банков к 312-му положению, которое они выпустили совсем недавно и которые позволяют банкам привлекать короткие деньги, вот до 30 дней, под так называемые нерыночные залоги. То есть банки, заключив некоторое генеральное соглашение с Центральным банком, могут с достаточно высоким, правда, коэффициентом дисконта передавать ему в залог портфели кредитов, например, малому бизнесу, да, и получать денежные средства на 30 дней, ну вот под ставку сейчас чуть выше 9%, возможно, в будущем ставка это будет снижаться. Это решение проблем краткосрочной ликвидности банковского сектора, прежде всего для региональных банков, которые в настоящий момент, не имея рыночных залогов, находящихся в ломбардном списке или пригодных до операции репо, не имеют возможности вот быстро получить какую-то дополнительную ликвидность со стороны Центрального банка. На сегодняшний день, по информации ЦБ, уже в 25 регионах, в территориальных управлениях вот этот механизм запущен. Вот использование 312-го положения на практике. И, наконец, значит, перспективные задачи. Я коротко о них уже сказал. А знаете, несмотря... Да, все, ой, все уже... Извините. Очень важно с точки зрения, мы общались с иностранными инвесторами, очень важно сделать правильный, послать правильный месседж иностранным инвесторам, если мы хотим, например, секьюритизировать кредиты или каким-то образом получать рефинансирование на цели малого кредитования малого бизнеса. Сегодня, по оценкам многих банков, кредиты малому и среднему бизнесу показывают кредитное качество гораздо более высокое, чем потребительские кредиты. По большинству продуктов коэффициент дефолтов в 10 раз меньше, чем коэффициент дефолтов по потребительским кредитам. Да? Ну, то есть, упрощенно говоря, речь идет о десятикратно более высоком кредитном качестве. Да? И учитывая вот ту аллергию к потребительским и ипотечным кредитам, который вызвал американский кризис, как информируют нас европейские и американские инвесторы, они пытаются от ритейла обратить свое внимание на другие секторы рынка. Да? И в этом смысле российский рынок кредитования малого и среднего бизнеса выглядит чрезвычайно выигрышно. Если, как я уже сказал, мы сможем послать за границу, за кордон позитивный и правильный сигнал, мы получим не просто оптимистический сценарий, за который мы с вами единогласно проголосовали в начале, да, а я бы даже сказал ультраоптимистический сценарий, то есть все, что мы здесь как бы прокредитуем, мы очень быстро продадим за границу, получим свою комиссионную процентную маржу и будем иметь достаточной ликвидности для того, чтобы продолжить это увлекательное занятие – кредитование малого бизнеса. Спасибо.